В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухумийский, на Вале 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, у микрофона Вадим Лубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. По брюссельскому счету, Европарламент подводит грузинские итоги ассоциации с Евросоюзом.
Если власти продолжат на этот документ реагировать, как и прежде, и станут утверждать, что европарламентарии подкуплены, мы получим еще более острую реакцию со стороны наших европейских партнеров.
Прилепинские чтения. Почему так по-разному отнеслись к приглашению в России приглашенные Сухумии с Хинвали?
Курс на присоединение к России освобождает от ответственности за будущее республики, позволяет югосетинской элите существовать исключительно в режиме потребления российской помощи, не теряя лица и гордой осанки.
Сказка с несчастливым концом. Сухумский Руздрам с успехом наконец поставил премьеру кровавой свадьбы.
Но любовь к Леонардо, она не отпускает ее годами. И она взращивает это в себе, глушит это в себе в то же время. И она принимает это решение, она выходит замуж за другого человека.
Все это, а также что происходит с раненым Зазой Галахадзе в Схинвале. Продать выращенное. Абхазские крестьяне готовятся к посткарантинной жизни. В рубрике «Обзор прессы», картинки с выставки и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые в пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Генерал-майор азербайджанской армии, полковник, два майора, еще трое военнослужащих погибли сегодня утром в боестолкновениях на границе страны с Арменией, сообщает азербайджанская служба «Радио Свобода». С армянской стороны погибли два офицера, передают армянская служба «Радио Свобода». Инцидент произошел в Тавушском районе Азербайджана-армянской границы. С 12 июля там проходят столкновения армии двух государств. Стороны обвиняют друг друга в провокации. Регион расположен вдали от непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Республики, где пограничная ситуация между двумя странами обычно стоит особенно остро. Всего с начала конфликта Азербайджан подтвердил гибель 11 военнослужащих, Армения – двоих. Стороны призвали к миру сопредседателя Минской группы ОБСЕ и США. Центр избирком Беларуси отказался регистрировать кандидатом в президенты арестованного банкира Виктора Бабарика. Официальная причина – несоответствие декларации Бабарика о доходах и имуществе, а также иностранное финансирование его избирательной кампании. Комитет государственного контроля Беларуси сообщил ЦИК, что Бабарика является лидером преступной группы и получал незаконные доходы. При этом судебного разбирательства по делу Бабарика не было и виновным он не признан, уточняет белорусская служба «Радио Свобода». Середина июня Бабарика находится в СИЗО. Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки. По делу Бабарика, как обвиняемый, проходит и его сын. Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее признал, что преследование оппонента было начато по его личному поручению. ЕС раскритиковал Беларусь за отказ в регистрации Виктора Бабарика и Валерия Цыпкала. Но один из оппозиционных зарегистрированных кандидатов в президенты Андрей Дмитриев в своем выступлении в ЦИКе отметил, что идет на выборы, потому что в Беларуси нужен новый президент.
Я иду на выборы, потому что уверен, что Беларуси нужен новый президент. И готов в случае моей победы назначить новые выборы. Сегодня ни у кого из кандидатов нету большинства голосов избирателей. Но абсолютное большинство белорусов хочет выбрать нового президента. Это больше не кампания за кандидата Дмитриева. Хотя я остаюсь верен тем принципам, о которых говорил в ходе сбора подписей, говорить правду, ценить людей и менять власть. Теперь это кампания солидарности за всех тех, кто считает, что в Беларуси нужен новый президент. И против всего, что унижает сегодня белорусов и не дает им сделать свой выбор.
Дмитриев также пообещал провести новые выборы в случае своей победы. Журналисты российских информационных агентств СД, не освещающие деятельность военной и космической отрасли, записали видеообращение в поддержку бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене. Видео опубликовал телеканал «Дождь». Цитата: «Это процесс над каждым из нас, кто пишет на военную тему», заявили журналисты РБК, ТАСС, РИА Новостей, Интерфакса и Ведомостей. Они выразили уверенность в порядочности и профессионализме Сафронова, а также в том, что его уголовное преследование связано исключительно с журналистской деятельностью. Цитаты его статьи не нравились многим военным чиновникам и менеджерам в сфере оборонно-промышленного комплекса, так как он не раз мешал скрывать их провалы, сказано в заявлении. Накануне было опубликовано видеообращение журналистов кремлевского пула, которые заявили, что не верят в вину Сафронова и призвали следствие предоставить доказательства по делу журналиста. С открытым письмом в поддержку Сафронова выступили выпускники Высшей школы экономики.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его партия не имеет никакого отношения к акциям в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала. Митинги и шествия против ареста Фургала четвертый день проходят в Хабаровске. Жириновский подчеркнул, что акции являются стихийными, люди сами организовались через соцсети, а принципиальной позицией партии является агитация идти только на санкционированные митинги. Лидер ЛДПР мотивировал это тем, что в партии не хотят подставлять людей и бросать их под дубинки, чтобы их хватали за задерживали. В день ареста Фургала, выступая в Госдуме, Жириновский пригрозил выходом на улицу и революции, также выходом состава парламента всей фракции ЛДПР. Сергея Фургала, напомним, задержали 9 июля и перевезли в Москву. Его дело будет рассматривать Басманный суд. Губернатора подозревают в организации двух убийств и покушении на убийство.
Спасибо. Международные новости нам прочитала моя коллега Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. Прости. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дунов. Переходим к главным темам. И начнем программу со срочных новостей, которые приходят с армяно-азербайджанской границы, где третий день продолжаются боестолкновения. После вчерашнего затишья сегодня взаимные обстрелы возобновились с новой силой. Стороны несут значительные потери, причем в командном и офицерском составе. С азербайджанской стороны погибли генерал-майор Палат Хашимов и полковник Эльгар Мирзоев. С армянской майор Гарушем Барцумян и капитан Сос Элбакян. Мы попытаемся узнать, что происходит с обеих сторон линии фронта. И у нас на связи мой бакинский коллега Шаин Рзаев. Добрый вечер, Шаин.
Добрый вечер.
Да, Вадим. Шаин, что происходит сейчас на линии соприкосновения? Вот эта активная, дневная активность немножко спала или действительно продолжается реальная какая-то война?
К сожалению, сейчас информация довольно противоречивая. С одной стороны, говорят, что активность спала, перестрелок нет, а с другой стороны, в социальных сетях появляются сообщения, что все еще продолжаются столкновения и обстрелы. Трудно сказать отсюда.
Шаин, что произошло? Впервые на моей памяти погибают люди такого, командиры такого уровня. Как могло случиться, что погиб генерал-полковник и полковник?
Понятно, что это случилось, потому что обстреляли штаб, который управлял фронтовыми действиями. Это довольно легко вычислить, откуда идут эти звонки. И, наверное, по наводке и артиллерийским обстрелом, точечным ударом был уничтожен штаб, откуда вот команды исходили. Но с чего все началось, это другой вопрос.
Да, это главный вопрос. Я как раз хотел его задать.
Да. Была информация, что якобы азербайджанская машина УАЗ пересекла государственную границу. Это довольно неубедительное вещь, потому что любой служащий в армии человек знает, что для перехода государственной границы не используют машины типа УАЗ. Это не такого типа машина, чтобы переходить государственную границу. Тем более там все заминировано, все находится под контролем. Скорее всего, да, там линия границы не демаркирована до сих пор. Некоторые посты еще остаются в спорной нейтральной территории. Возможно, этот УАЗ совершал обычный обход вдоль рокады, а вдруг оказалось, что там находятся там военные противоположной стороны. И после этого, да, все взорвалось, к сожалению.
Шаин, все это немножко, немножко отличается, судя по издалека, от того, что происходило в 2015 году и в 2016 году. Стороны крайне неубедительно объясняют все, что происходит. И при этом накал, в общем, постепенно приближается к апрелю 2016-го. Как вы это объясняете? При том, что да, при том, что политически я вроде бы было потепление.
Да. Азербайджану в данный момент, именно в 2020 году, нет никакой необходимости в каком-то нагнетании обстановки, потому что все у нас как бы прошло, и парламентские выборы прошли, и президентские выборы прошли, все находится под контролем, жесткий режим карантина. А наоборот, армянской стороне сейчас крайне необходимо вот именно больше набирать рейтинг, утвердиться, потому что именно премьер-министр Армении сильно потерял в рейтинге после того, как его главный конкурент Роберт Хачарян был освобожден из-под ареста, и премьер-президент России Владимир Путин навестил семью Роберта Хачарьяна в посольстве России. Все это очень сильно ударило по рейтингу Пашиняна. И он не провел обещанный референдум по измене конституционных реформ в Армении. А это все сделал внутри парламента. То есть именно Пашиняну нужно было как-то внутри Армении повышать свой рейтинг. Я думаю, именно Армения была заинтересована в повышении нагнетания этой обстановки.
Шаин, подтверждаются ли данные о том, что армянским военным удалось занять ряд высот на территории Азербайджана, Тавузского района?
Из источников, которым я доверяю, это довольно близкие мои коллеги, которые находятся прямо на месте действий, они утверждают, что никаких там изменений географических или геополитических мест не наблюдается. Никакие посты не были заняты, не были освобождены, не были... Просто была вот инициатива как бы занять не совсем вот именно стратегический пост, который находится ниже. Он был бесхозный, этот пост. Он был бесхозный, и прекрасно наблюдался с постами, которые находятся в более высоких положениях.
Но... Шаин, по вашим ощущениям...
не удалось, и никаких изменений не произошло.
Последний вопрос. По вашим ощущениям, это мы сейчас на пике конфликта? Он дальше пойдет на спад, и больше 4-5 дней обычно такие вещи не происходят? Или мы можем быть свидетелями очень серьезной эскалации?
Я боюсь, что да. Возможно, на самом деле будет какая-то еще большая эскалация. Это все зависит от позиции, честно говоря, России.
Ясно.
Потому что
ясно.
Если Россия захочет больше давить и использовать свои эти рычаги воздействия, возможно, это будет продолжаться еще больше.
Спасибо. Напомню, у нас на связи был Шаин Рзаев из Баку. А теперь мы передаем слово моему ереванскому коллеге Юрию Манвеляну, который находится вблизи линии соприкосновения враждующих сторон. Юрий, здесь... Юрий, добрый вечер, во-первых. Вы слышите нас?
Добрый вечер.
Да. Юрий, вот здесь Шаин высказал некоторое недоумение по поводу версии начала конфликта. И действительно, она звучит очень странно, она звучит очень неубедительно, причем с обеих сторон. Что можно сказать о том, что как-то начиналось с армянской стороны?
Армянская сторона утверждает, что они... Этот УАЗ или все, что их огонь, который вот изначально, в общем, инцидент, который произошел, он произошел из-за того, что азербайджанские военнослужащие нарушили какую-то линию условную или неусловную. Шаин тоже сказал, что там на самом деле есть места, в которых и непонятно, может быть, где эта самая линия и находится. Может быть... Тоже из популярных версий, что это какое-то недоразумение или пересменка. Но абсурд в том, что если это недоразумение, и ни одна из сторон не берет на себя, значит, не то что ответственность, а желание, да, не говорит о том, что да, у них есть какая-то повестка, которую нужно решить, стреляя, то значит, просто нужно ловить их за языки, ловить их за слова. Если никто из сторон не заинтересован в обвинении в следующем, просто в какой-то момент надо прямо вот в этот момент и прекратить, объявить, что мы в одностороннем порядке прекращаем огонь, и тот, кто будет продолжать стрелять, значит, он и вот будет виноват. Поэтому, а так вот гадать, там, кому или из-за внутриполитических каких-то моментов, то есть мы тут просто будем гадать. Для журналистов сейчас не очень хорошие времена для работы, минимум информации, и коллеги журналисты тоже почему-то вдруг непонятно резко лояльность проявляют к силовым ведомствам, тоже не отличающимся добросовестностью в смысле, да, источника информации. И вдруг какая-то непонятная лояльность, журналисты в унисон с армейскими там пиарщиками говорят о том, что нужно использовать только информацию официальную и какой вот нашей стороны. То есть вдруг вот журналисты сразу уже на стороне, и поэтому трудно ориентироваться, потому что они транслируют какие-то версии, которые нужно принимать, если это армянский журналист, за проармянскую, если азербайджанский, за проазербайджанскую. А, вот, Юрий, на самом деле настроение среди людей, да, не отвечает этим параметрам, этим запросам.
Вы общались с людьми в прифронтовой полосе? Потому что ведь это места, где когда-то люди жили по-соседски.
Да, как бы этим остается только и делать, потому что, когда пишем об этом, просто приходится давать то, что дают Министерство обороны обеих стран. А вот единственным и как бы таким более спокойным, что ли, источником информации являются вот люди, которые здесь живут, и они очень часто не разделяют этого вот патриотического пафоса, который есть в столицах и в журналистской среде, и в социальных сетях, и среди каких-то общественных, политических деятелей. Здесь люди более спокойны, и они как бы настроены на то, что рано или поздно, то есть не хотят привыкать, точнее, им как бы приходится там пока что свыкаться с тем, что граница открыта, но когда-то это должно закончиться. И очень непонятно было вот... Ладно, давайте лучше следующий вопрос. Просто я хотел поговорить о том, что сейчас как бы из Карабаха реакция есть. Обычно бывает наоборот, да, когда эскалация в Карабахе, вдруг вот
Армения сейчас отсюда начинает... Сейчас вот самый тот редкий случай, когда можно не говорить, о Карабахе, да. Вы согласны с Шаином, с его тревожными предположениями, что мы на пороге новой эскалации? Или все-таки, в общем, немножко странно, да, потому что вроде бы из ничего возник как бы конфликт, вы говорите, Шаин сказал, что был бесхозный пост, и, в общем, как бы, ну, не то чтобы случайно, но ничего, казалось бы, как апрельского, да, вот когда что-то было продумано хотя бы с одной из сторон, этого вроде бы нет. И, тем не менее, Шаин предполагает, что мы стоим на пороге эскалации. Вы согласны с этим? Или это, в общем, довольно быстро кончится?
Ой, я не хочу быть с этим согласен, вот так сказать, как бы гадать не могу, но если начнется, если все пойдет по логике соревнований, то есть начнут считать регалии, начнут там думать, вот, а как теперь отвечать, вот эти, значит, играть какой-то, не знаю, как морской бой, или да, вот мы за вашего там зуб за зуб, и вот все, вот эта логика там, кто какого там старшего офицера подловит или там убьет, или там, в общем, вот эти соревнования цифр, если вот в этот цинизм все не попадет, я как бы думаю, что не попадет, потому что люди не хотят умирать, да, это ненормальная ситуация, это должна закончиться, вот.
Спасибо,
мне
спасибо.
Кажется, вот, да, не продолжится. Нет, я думаю, это сейчас скоро закончится и как бы.
Спасибо. Спасибо. Я напомню, у нас на прямой связи были Шаин Рзаев из Баку и Юрий Манвелян с линии соприкосновения. Спасибо, господа. Продолжаем нашу программу. Европарламент оценивает исполнение Грузии своих обязательств в рамках договора об ассоциации с Евросоюзом. В частности, большое внимание уделяется предстоящим парламентским выборам. Продолжит ли Европарламент критическую линию, взятую в отношении грузинской власти американскими конгрессменами, выясняла Мзии Парисишвили.
Дело Рурго там не упомянуто, не скрывая удовлетворения, сообщил министр иностранных дел Давид Залкальяни брюссельскому корреспонденту ТВ Меди. Имея в виду ежегодный отчет Европарламента об исполнении Грузии обязательств в рамках договора об ассоциации с Евросоюзом. Накануне комитет по иностранным делам принял 165 поправок к проекту соответствующей резолюции. И с учетом того, что на майских обсуждениях проекта европарламентарии открытым текстом заявляли, что совладелец оппозиционного ТВМ Товари Георгий Руру является полицейским заключенным и требовали его освобождения, то, что его фамилия не оказалась в итоговом варианте текста, победа грузинской дипломатии, сообщил министр Давид Залкальяни.
У оппозиции было ожидание этого, но этого не произошло. И то хороший результат нашего сотрудничества с европарламентариями. Они очень хорошо информированы о ситуации в стране. Отчет Европарламента – это еще один шаг вперед в процессе исполнения договора об ассоциации. Грузия признана лидером среди
стран восточноевропейского партнерства. И на этот раз мы названы главным партнером Евросоюза, как в политическом направлении, так и в сфере торговли.
Между тем, в течение дня на сайте Европарламента так и не появился окончательный вариант текста принятых поправок. Журналистам приходилось сопоставлять версии грузинской мечты оппозиционных партий с тем рабочим вариантом, который был обнародован еще в мае главным докладчиком по Грузии Свеном Миксером. Примечательно, что и в первом варианте не было фамилии так называемых политзаключенных оппозиционных лидеров Гигио Гулава и Ираклио Круашвили, а также Георгия Рурва. Однако приветствовался факт помилования президентом Зурабишвили двух оппозиционных лидеров. В документе также отмечается важность полного исполнения договора от 8 марта между правящей и оппозиционными партиями. А неотъемлемой частью этого договора, напомнил сегодня один из лидеров Европейской Грузии, депутат Сергей Капанадзе, является обязательство об освобождении Георгия Рурва.
Политзаключенный Георгий Рура должен быть освобожден, и не имеет значения, упомянут ли его фамилию там или нет. В том документе речь идет и о других нашумевших делах, о проблемах свободы СМИ, избирательной реформы. Если власти продолжат на этот документ реагировать, как и прежде, и станут утверждать, что европарламентарии подкуплены, или попали под влияние лоббистов, или их ввели в заблуждение, мы получим еще более острую реакцию со стороны наших европейских партнеров.
О том, что Грузия может потерять значительную часть денежной помощи от Евросоюза, если правительство грузинской мечты не выполнит взятые на себя обязательства, предупреждал в мае европарламентарий Андриус Кубилиус. Как стало известно и в утвержденных накануне поправках проекту резолюции о Грузии, отмечается, что отношения Тбилиси с Брюсселем основаны на принципе «большее за большее». То есть, чем больше Грузия выполняет рекомендации, проводит реформы в направлении усиления демократии, верховенства закона, избирательной и судебной системы, тем больше поддержки от Евросоюза. Те оппозиционные депутаты, которые благодаря европейским коллегам уже ознакомились с содержанием принятых поправок, проводят параллели с процессами в Палате представителей США. Там в бюджетном комитете недавно также приняли проект поправок к акту об ассигнованиях. И в случае их утверждения правительство грузинской мечты не получит часть финансовой помощи до тех пор, пока не предпримет действенные шаги для усиления демократических институтов, борьбы с коррупцией, ограничения олигархических управления и проведения справедливых выборов. На то, что в Вашингтоне и Брюсселе звучат одинаковые заявления, обратил внимание независимый депутат Давид Чичинадзе.
Мы видим, что весь Запад мобилизованно, оркестрованно выдвигает свои условия, которые необходимы для нормализации избирательной атмосферы в нашей стране. Они, как и мы, видят, что власти всех игнорируют, идут своим путем, который ни в какие цивилизованные рамки не входит.
Видимо, предвидя партийные разночтения, в Тбилиси докладчик по Грузии Свен Миксер перед комитетским голосованием посчитал нужным отметить.
Очень важно, что поддержка Европарламента и Евросоюза Грузии за пределами партийной линии. Она принадлежит не какому-нибудь политическому актеру или партии, а легитимному стремлению грузинского народа. Этот отчет очень важен в год выборов, когда в Грузии наблюдается высокая политическая турбулентность.
По словам Свена Миксера, авторы отчета критичны только тогда, когда это нужно, и не боятся похвалить правительство Грузии, когда власти предпринимают шаги для улучшения жизни граждан Грузии, например, успешная борьба с пандемией. Грузинские эксперты предпочли дождаться публикации окончательной версии отчета и резолюции по Грузии. Но они не сомневаются, что большая часть будет уделена рекомендациям о необходимости проведения полноценных реформ в избирательной системе и проведения качественных выборов, и что от этого будет зависеть многое. После комитетских слушаний проект поправок о проделанной работе и резолюции по Грузии рассмотрят и утвердят на сессии в Европарламенте в сентябре. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Заместитель полпреда президента самопровозглашенной Республики Южной Осетии по вопросам постконфликтного регулирования глава юго-осетинской делегации в МПРИ Егор Кочеев заявил, что «Эхо Кавказа», что Цхинвали настаивает на проведении встречи в Аргинете в связи с недавним инцидентом на де-факто границе. Напомним, 11 июля 33-летний гражданин Грузии Заза Гахиладзе был ранен при задержании на разделительной линии. За развитием событий следит Ирина Кирексаева.
Житель села Квемучала Каспского муниципалитета Грузии Заза Гахиладзе был задержан пограничным нарядом 11 июля этого года в окрестностях села Ахмат Ленингорского района Южной Осетии. Егор Кочев, заместитель полпреда президента по вопросам постконфликтного урегулирования и глава юго-осетинской делегации формата МПРИ в беседе с Эхом Кавказа, подчеркивает, юго-осетинская сторона настаивает на проведении встречи в формате МПРИ в связи с инцидентом, который произошел на государственной границе Республики Южная Осетия и Республики Грузия.
На сей раз инцидент связан со стрельбой. И проведение встречи в формате МПРИ было бы хорошей возможностью обсудить данный инцидент. Естественно, эта встреча должна пройти с соблюдением всех мер предосторожности, связанных с пандемией коронавируса в мире. На данном этапе мы подтвердили готовность провести встречу в формате МПРИ и ждем предложений миссии наблюдателей Европейского Союза и со-модераторов этих встреч с предложениями.
По словам Кочева, юго-осетинскую границу перешел вооруженный человек, хотя руководство Грузии, в частности Министерство иностранных дел, представляет инцидент как безобидный поход человека за грибами.
На самом деле государственную границу Республики Южная Осетия нарушил с оружием в руках гражданин Грузии. После того, как был окликнут пограничным нарядом, он без видимых причин открыл огонь по пограничному наряду из охотничьего ружья 12-го калибра. К сведению тех, кто не владеет информацией, с таким ружьем ходят на охоту на медведей. На законные требования пограничников прекратить огонь и сложить оружие следовали выстрелы один за другим. В результате нарушитель границы был задержан. В момент задержания оказал вооруженное сопротивление. И пограничники, сделав два предупредительных выстрела вверх, еще раз призвали нарушителя сложить оружие и сдаться. В результате этой просьбы в ответ услышали только выстрелы, и ответным огнем нарушитель был ранен и задержан. Ранен легко в левую ногу, икроножную мышцу. Пуля не задела кость, прошла по касательной в мягких тканях, не задев ни кровеносных сосудов, ни нервных окончаний, ничего. Когда Заза Гахиладзе был задержан, ему на месте пограничниками была оказана первая медицинская помощь. После этого в Ленингорской больнице ему была оказана уже квалифицированная медицинская помощь. И после того, как было ясно, что раны не представляют угрозы для жизни и здоровья Заза Гахиладзе, он был перепровожден в многофункциональный многопрофильный медицинский центр в городе Цхинвал.
По словам главы юго-осетинской делегации МПРИ, в данный момент раненый нарушитель находится в медицинском многофункциональном центре и будет проходить двухнедельный карантин, связанный с пандемией коронавируса. Сегодняшняя информация такова, что он идет на поправку, чувствует себя хорошо, ни температуры, ни воспалений у него нет, говорит Кочев.
Все комментарии грузинской стороны по поводу того, что это обычный грибник, который собирал грибы, не выдерживают никакой критики, потому что грибы не собирают с охотничьим ружьем 12-го калибра и тем более не стреляют из этого ружья по пограничникам. Никаких атрибутов грибника с ним не было. Ни корзины для грибов, ни всего остального. Было охотничье ружье.
Все вопросы, связанные с этим инцидентом, продолжил Егор Кочев, будут рассмотрены в соответствии с законами Республики Южная Осетия. По его словам, участившиеся случаи нарушения границы до этого инцидента выглядели как проверка бдительности российских пограничников. Но этот случай связан со стрельбой, причем первым ее открыл именно нарушитель границы, а это явная провокация. В этом усматривается нехорошая тенденция к тому, что в следующий раз засланный нарушитель с грузинской стороны может прийти уже с автоматическим оружием. Последняя встреча участников механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты эмпории в селе Эргнети прошла в августе прошлого года. Основной темой обсуждения стал снилийский кризис. Югостинская делегация потребовала от представителей Грузии прекратить провокацию на границе и убрать блокпост в районе села Цнелис, после чего в знак протеста покинула встречу. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале 8:30 вечера. Время региональный выпуск новостей. В студии моя коллега Нана Лиева.
Грузинские власти обеспокоены эскалацией ситуации на границе Армении и Азербайджана. Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется, что стороны смогут избежать дальнейшего обострения ситуации. Цитата: «Мир и безопасность в нашем регионе важны для будущего развития и процветания Грузии, а также наших дружественных и партнерских государств Азербайджана и Армении», сказано в заявлении президента. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Заграбом Нацаканяном и Эльмаром Мамедьяровым. Глава грузинского МИД отметил, что важно разрядить обстановку на месте, остановить действия вооруженного характера и обеспечить мир. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии 12 июля. С этого дня там проходят столкновения армии двух государств. Обе стороны обвиняют друг друга в провокации. Регион расположен вдали от непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Всего с начала конфликта Азербайджан подтвердил гибель 11 военнослужащих Армении от двоих. Стороны призвали к миру и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также США. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после очередного вызова украинского посла в МИД Грузии прокомментировал высказывание бывшего президента страны Михаила Саакашвили, который провоцирует скандалы. Кулеба заявил, что ситуация вокруг Саакашвили вызывает сожаление, поскольку гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов. Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии, выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. «Дисбаланс в чем? Частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает», — отметил глава МИД. По его словам, Украина ценит дружбу с Грузией и рассчитывает на стабилизацию отношений. Цитата: «Позиция МИД максимально четкая. Господин Саакашвили является частным лицом и в своих комментариях относительно ситуации в Грузии не представляет позицию Украины», — подчеркнул министр иностранных дел страны. В Сухуми продолжается дискуссия, спровоцированная планом Прилепина, инициативой о присоединении к России самопровозглашенных республик, в том числе Абхазия, а также заявлением абхазского лидера Аслана Бжания. Бжания 3 июля сказал, что не требует от руководства Грузии, чтобы они признали абхазское государство, но договор о неприменении силы – это тот документ, который даст возможность для нашего возможного диалога гуманитарного, экономического и любого другого. В абхазском МИД заявили, что отношения с Тбилиси характеризуются жестким антагонизмом, периодически принимающим форму открытого вооруженного противостояния.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Итак, продолжим последнюю новость. Российский писатель и политик Захар Прилепин и его партия «За правду» смогли привлечь внимание общественности, во всяком случае, в Абхазии. Парад заявлений партии и общественных организаций самопровозглашенной республики в связи с программой «Заправденцев» в минувшие дни продолжался. Но, как рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря, вектор этих заявлений довольно быстро сместился в сторону внутриполитических разбирательств.
Обнародование на прошлой неделе программы «Новорожденные», зарегистрированной лишь в марте сего года Минюсте России партии «За правду», вызвало даже более бурную и продолжительную реакцию, чем она первоначально представлялась. Напомним, что заправдинцы во главе с писателем Захаром Прилепиным наряду с ДНР, ЛНР, Приднестровьем и Южной Осетией предлагают Абхазии немедленно провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации. В Абхазии продолжился парад заявлений протеста, о котором 9 июля в эфире «Эхо Кавказа» говорила замдиректора Центра гуманитарных программ Сухуми Лиана Кварчелия. Не только продолжился, но и стал набирать обороты, что совсем не удивительно и было бы даже странно, если бы этого не было. Политических партий и общественных движений в Абхазии немало, и тут возникала такая коллизия. Если одни высказались, а другие промолчали, то у кого-то может сложиться мнение, что последние проявляют то ли пассивность, то ли, еще хуже, некую выжидательную позицию. Итак, политсовет партии «Народный фронт Абхазии» в своем заявлении подчеркнул, что независимый статус Абхазии закреплен в Конституции страны и носит незыблемый характер. В другом заявлении было сказано: «Мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представляющие политическую партию Амцахара, крайне возмущены высказыванием лидера политической партии «За правду» писателя Захара Прилепина. Расцениваем подобное заявление политика непозволительным и оскорбительным по отношению к стране, суверенитет которой был завоеван в результате кровопролитной войны ее народа». Конец цитаты. Кстати, две последние партии являются провластными, и лишь полная ослепленность политической ненавистью могла помешать увидеть эти заявления тем, кто считает, что провластные политические партии в данном случае промолчали. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» в своем заявлении отметила, что партии «За правду» вопрос поставлен крайне некорректно, юридически и политически несостоятелен и противоречит сложившимся ныне реалиям. А вот Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРВА, так же, как и предыдущая партия, относящаяся к оппозиционным, опубликовала в Фейсбуке не заявление, а подписанное от имени члена Высшего совета организации ее председателем Гулия обращение к спикеру и депутатам абхазского парламента. Цитата. «Считаем, что невозможно говорить о готовности к прямым переговорам, налаживание экономических и торговых отношений с Грузией, которая не просто не признает нашу страну, а считает Абхазию оккупированной территорией. Должны отметить, что нашу озабоченность вызывает и отсутствие реакции со стороны главы государства на заявления о вхождении Абхазии в состав России, которые делаются от лица различных политических деятелей России, равно как и приближенность помощника президента по международным отношениям к российским политикам, выступающим с подобными заявлениями. Поэтому мы предлагаем депутатам Народного собрания парламента Республики Абхазия провести публичные слушания в парламенте с участием президента, который должен озвучить свои планы в вопросах, связанных с внешней политикой нашей страны». Конец цитаты. В ответ на это обращение позавчера, в воскресенье, было опубликовано еще одно заявление партии Амцахара. В нем, в частности, сказано: «Уверены, что аруавцы понимают, что открытие границ и налаживание легальных торговых отношений с соседними странами – это прорыв в экономике. Не может быть независимым государство без развитой экономики». Говоря о невозможности торговли и открытии границы с Грузией, Аруа лукавит и, возможно, пытается быстро превратить собственный бизнес в политику. «Пришло время ответить за все». Конец цитаты. Республиканская политическая партия «Единая Абхазия» отреагировала вчера, в понедельник, на обращение АРОА значительно мягче. Ответ АРОА «Единой Абхазии» появился в публичном пространстве в тот же день. «Мы с большим удовлетворением отмечаем, что партия «Единая Абхазия» поддержала нашу инициативу о проведении дискуссии об основных направлениях внешнеполитической политического курса страны на площадке парламента. Но что касается разговоров об открытии официальной торговли с Грузией, наша позиция непреклонна. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А вот президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поддержал инициативу Захара Прилепина провести референдумы в самопровозглашенных ДНР, ЛНР, Приднестровье, а также Абхазии и Южной Осетии для дальнейшего вхождения в состав России. Я бы поблагодарил Всевышнего, если бы после заявления Прилепина последовали реальные действия двумя руками за вхождение в состав России и как президент, и как осетин, сказал югоостинский лидер интервью агентству РЕС. Мурат Гукимух во своих впечатлениях от прилепинских чтений.
Мне представляется некорректным сопоставление референдумов о вхождении в состав России до 2008 года и после него. До признания людьми двигало стремление не столько присоединиться к России или обрести суверенитет, сколько защититься от Грузии. Отсюда и на первый взгляд нелогичные итоги первых референдумов. Почти 100% избирателей проголосовали положительно и за присоединение, и за независимость. А вот после 2008 года мотивация стала сложнее. Она как бы разделилась на несколько сюжетов, не имеющих друг к другу никакого отношения. Первое – это внутренняя югоостинская дискуссия о целесообразности присоединения, если вдруг выпадет такой шанс. Это такое весьма болезненное столкновение романтического национализма и холодного прагматизма. Первые мечтают о маленькой прекрасной стране, вторые предлагают выбрать наименьшее из неизбежных зол. Они считают, что никакие признания и союзные договоры с Россией не смогут гарантировать безопасность на будущее. Все это может быть завтра пересмотрено. Тем более, что в российской политической элите хватает противников признания южных республик и ухудшения отношений с Грузией. По их мнению, гарантировать безопасность можно, только если стать частью России. Своей территории Кремль не отдаст, какие бы политические силы в него не вошли. Аргументация не самая корректная в отношении Москвы, поэтому вместо нее чаще звучит история про стремление двух Осетий к воссоединению в рамках российской государственности. Главный аргумент против присоединения все-таки боязно становиться частью российского произвола и беззакония. При всех изъянах югоостинской государственности, при всей обоснованности упреков в адрес местных властей, все-таки надо признать, что у здешних людей больше прав, чем на Северном Кавказе. Государство мягче к своим гражданам. Второй сюжет про отношение к идее присоединения, причем не населения республики и даже не ее руководства, а персонально президента Анатолия Бибилова. Это такое самомаркирование, которое он затеял еще на парламентских выборах 2014 года. Причем его об этом никто не просил. Он как бы сам задал себе вопрос от имени Кремля «Ты наш?» и сам во всеуслышание на него ответил «Так точно, я ваш». Тогда его об этом никто не спрашивал, а теперь появилась возможность ответить на вопрос из России. Послушайте фрагмент интервью Анатолия Бибилова информагентству РЕС. Цитирую. «Я отношусь с пониманием к заявлению Захара Прилепина, который является настоящим патриотом российского государства. Мы, осетины, тоже патриоты России, так как всегда считали ее своей исторической родиной. Ведь в 1774 году Осетия вошла в состав Российской империи. Я бы благодарил Всевышнего, если бы после заявления Прилепина последовали реальные действия и двумя руками за вхождение в состав России как президент и как осетин». Конец цитаты. Конечно, можно было ответить по-чиновничьи сухо, мол, в республике по этому поводу уже прошло 3 референдума, и все испортить. Потому что в этом ответе была бы статистика, но не было бы личного сигнала. При этом стремление в Россию – это самодостаточный процесс. Он не обязательно должен иметь своей целью присоединение, но непременно демонстрацию стремления. Значение этой демонстрации от выборов к выборам становится все важнее по мере того, как от самой процедуры выборов остается все меньше, и она все более напоминает избирательные кампании в российских регионах. Хотя этот лозунг на присоединение к России за время его употребления изрядно поизносился и растерял смыслы. И, наконец, третья часть этой истории. Заявленный курс на присоединение освобождает от ответственности за будущее республики. Позволяет местной элите существовать исключительно в режиме потребления российской помощи, при этом не теряя лица и гордые осанки. В этом контексте и российские хлопоты по обеспечению жизнедеятельности республик уже выглядят как само собой разумеющиеся, как подготовка к предстоящему присоединению. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В общественной палате самопровозглашенной республики Абхазии сегодня обсуждали ситуацию в сельском хозяйстве. Главный вопрос, в каком направлении необходимо двигаться, чтобы прокормить Абхазию и вытащить ее из кризиса, связанного с пандемией. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Обсуждение в общественной палате началось с выступления Олега Домения, руководителя Центра социально-экономических исследований. Он напомнил, что в стратегии социально-экономического развития до 2025 года, которая была презентована в 2015 году, были названы приоритеты в следующем порядке: сельское хозяйство, энергетика и туризм. Туризм был обозначен как наиболее уязвимая и подверженная рискам сфера. С развитием пандемии эти риски встали в полный рост. Турист в Абхазию не приехал, и большое число людей лишились привычного заработка. Ни пандемия, ни насекомые, ни град, ни наводнение не нанесли сельскому хозяйству такой значительный урон, как мизерное финансирование и неэффективная система управления, сказала экономист ЦСИ Хатуна Шатипа. Бюджет 2020 года на развитие сельского хозяйства Абхазии заложено всего 15 миллионов рублей. Ответственность за мизерное финансирование Хатуна Шатипа возложила на депутатов парламента, которые должны лоббировать интересы сельских жителей, но делать этого не хотят.
Кто голосует за такой бюджет, знаем депутаты. Их численность позволяет очень остро ставить вопросы в помощь сельскому хозяйству и блокировать вот такую ущербную статью финансирования. Почему это не происходит? Раньше мы думали, что депутаты очень поздно получают проект бюджета, и они не успевают внимательно прочитать, изучить. Но на этот год вот этой причины уже нет. Часть депутатов к нам обратилась с просьбой провести анализ проекта бюджета до принятия. И мы сделали детальный анализ, провели обсуждение, и мы выделили и указали на то, что сельское хозяйство 15 миллионов надо пересмотреть по возможности. Если 5% снизить на содержание исполнительной власти в Абхазии, то село можно дополнительно профинансировать в 10 раз больше, с 15 до 150 миллионов. Но, к сожалению, депутатский корпус это не услышал. Может, они забывают, что представляют интересы сельских избирателей.
По данным Управления государственной статистики, в 2019 году в сельском хозяйстве работали 188 человек. Это штат работников небольшого колхоза. Этим колхозом управляет Министерство сельского хозяйства, на содержание которого в этом году выделено 7,5 миллионов рублей. Выход из тупика Шатипа видит в разработке государственной программы развития сельского хозяйства. Депутат Астам Уртарба сообщил, что в Абхазии нет закона о сельском хозяйстве. Он хотел бы, чтобы кто-то написал программу на 5 лет или составил дорожную карту развития сельского хозяйства, и считает, что пока это не будет сделано, ни о каком развитии речь идти не может. Экономист Заур Шалашава предлагает защитить местных производителей, которые сегодня пытаются конкурировать с иностранными, и ввести таможенные пошлины на ввозимую импортную продукцию, пересмотреть распоряжения Кабмина, которые предоставляют льготы отдельным предпринимателям на отдельные виды товаров, и разработать в кратчайшие сроки антикризисный план. Производитель из села Расадзагдемургоге рассказал о тяжелой жизни сельского производителя и потребовал, чтобы на село обратили внимание.
Надо помочь крестьянину сбыть. Сбыта нету. Но вот у меня зерно 2 тонны вот сейчас для продажи имею. А вы знаете, зерно сколько стоит? 20 рублей. А мука стоит 80. Вот по меду 40 миллионов завод построили. Кто это построил? Это не мы, крестьяне, строили. Зачем его строить, если он не нужен никому? Если 10 тонн меда, абхазского меда, который 20 лет кашу варим, продаем российским туристам. Они абхазский мед не покупают в России. Меда нету. Каштан умер. Сижу почти 2 часа. Я ничего отсюда не взял. Вот сейчас в Абхазии 3 позиции. Мед, орех, мандарины. Больше всего в Абхазии. Где можно заработать? Неужели государство 40 миллионов потратило и неинтересно заработать деньги? Или это чужие деньги, которые нам дают, и мы кушаем с удовольствием, пока они закончатся. А потом мы уже ничем не занимаемся. Мед вот по 10, по 20 тонн в каждом доме стоит. И люди не знают куда. А фасоль мы едим краснодарскую. Сено мы коровам даем тоже с Краснодара. Кукурузу у нас не покупает государство. Все оттуда привозят. Мы надеемся очень, уже хотим, чтобы обратили на нас внимание.
Министр сельского хозяйства Беслан Джопова, присутствовавший на встрече, сообщил, что в условиях пандемии люди сами, не дожидаясь помощи государства, поехали в село и засеяли 7500 гектаров земли. Для сравнения, в прошлом году было засеяно в два раза меньше – 3300. Он проинформировал, что в разработке находится закон о сельском хозяйстве, в который заложена статья, обязывающая правительство выделять на сельское хозяйство 5% от собственных доходов бюджета. Если закон будет принят, то на сельское хозяйство будет выделяться около 250 миллионов рублей в год. Все понимают, что село живет в тяжелых условиях и без государственных дотаций не выживет. 37 миллионов рублей, вложенных в завод по очистке и расфасовке меда, и 110 миллионов рублей, вложенных в строительство овощехранилища, надо оправдать, и эти предприятия должны работать, сказал Беслан Джопуа. И согласился с тем, что дорожная карта нужна, государственная программа тоже, и призвал специалистов оказать помощь в разработке этих документов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
В рубрике «Панорама» эльфийки, лесные феи, гномы и куртизанки, куклы Ланы Лабеладзе, биохимика по профессии, создание хоть и сказочное, но выглядящие почти как живые. Почему некоторые боятся этих кукол, как они создаются, и почему автору приходится объяснять, что ее куклы не игрушки, расскажет Анастасия Славинская.
Вот у меня они так как противовес каким-то злым силам.
Говорит Лана Лабеладзе, которая искренне не понимает, как ее девочки могут кого-то напугать.
У меня они лежали какое-то время в магазине, и мальчик был, консультант, и он страшно их боялся, он не мог один оставаться в магазине.
Широко раскрытые глаза с огромными, почти вытесняющими белки и зрачками, веснушки, аккуратный курносый носик и большие уши. Эльфийки, феи и другие обитатели волшебных лесов, созданные Ланой Лабеладзе, при всей своей сказочности все же очень похожи на людей, пусть необычных, но все-таки людей.
Вначале они более были такие диспропорциональные, и это как-то само по себе так получалось. А теперь, хотя мне совсем вот такой натурализм, он не нравится, не очень. Все-таки какой-то гротеск должен быть, что-то должно быть, вот это вот, эти диспропорции, она мне нравится. Но они вот эти последние больше похожи на девочек настоящих.
Одна из последних настоящих девочек Лана не похожа на остальных. У нее точеная фигурка, высокие каблуки, серо-розовый пеньюар, под которым скрывается на вид очень даже натуральная грудь, и татуировка размером во весь череп, прикрытая объемным париком. При этом эльфийка-куртизанка, как ее называет Лана, создание, спроектированное по всем инженерным правилам. Шарнирная кукла, которая может легко двигать всеми частями тела.
У нее все абсолютно как у человека. Она может принимать любые формы. Она танцует, сидит, пляшет, в общем, трали-вали, все хорошо. И вот на нее у меня ушло, наверное, месяца два полных. Но я потеряла сон и покой, у меня была аллергия на гипс, меня всю вот так вот обсыпало, и я все равно не могла бросить это дело. Короче, это было какое-то как наваждение. Я пока ее не закончила, я не успокоилась.
Все куклы Ланы сделаны из полимерной глины. Каждую часть тела Лана лепит по отдельности, после чего они отправляются в печь. Закалившись, глаза, руки, ноги, головы, готовые к сборке, крепятся к туловищу. Когда новая девочка уже готова, ее надо одеть. Часто бывает так, говорит Лана, что эльфийка попадается с характером, и носить то, что задумывала для нее создательница, не соглашается. Так было, к примеру, с последней, которая, получив розовый наряд, отказалась его надевать. И Лане пришлось на время отложить работу на дней.
Если я в данный момент решу сейчас над ней работать, она мне не пойдет. То есть у меня для нее должно прийти время. Я это почувствую, я вот какую-то домыслю для себя какую-то деталь может стать потом вот инспирацией для всего образа. Я возьму его и закончу. Вот пока нет, пока не пришло.
Кукол хоть и можно отнести к разряду игрушек, но создание Ланы – это история не про детскую игру. Это куклы интерьерные, требующие бережного, взрослого отношения. И порой, говорит Лана, ей приходится это объяснять своим потенциальным покупателям. Как и то, почему они стоят дороже кукол, продающихся в маркете за углом.
Тоже так это бывает обидно, потому что, в принципе, наверное, люди все-таки, которые не сталкиваются с этим, не знают, что это из себя представляет, они не могут себе
адекватно представить, какой это труд, правда, вот сколько времени на это надо, сколько ресурса. Это глаза, это позвоночник кривой. Это никак отсутствие маникюра постоянное. Ну, в общем.
Иногда, когда феи и эльфийки съезжают от Ланы, ей удается проследить их дальнейший путь. И это, говорит она, самое приятное во всем этом – знать, что куклы не надоедают их новым хозяевам.
Есть такие постоянные клиенты, прямо скажем, у которых уже даже коллекции моих кукол. То есть вот есть девочка, которая уже, не знаю, 6 или 7, она сделала даже им витрину. Постепенно эта витрина заполняется. Вот, некоторые присылают мне периодически фотографии. И я понимаю, что это радость не вот сиюминутная, что вот сейчас он ее купил, посадил, вообще про нее забыл. А нет, вот он продолжает ей наслаждаться, и там посадит с одного места на другое, и этим со мной делится, что вот посмотри, вот мне это очень приятно.
Есть лишь одна кукла, с которой, как говорит Лана, она не согласится расстаться ни за какие деньги, а Мария. Лана называет ее своим талисманом, берет с собой в путешествие и возит на все выставки, которые, правда, из-за пандемии переносятся на неопределенный срок. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
Продолжаем нашу традиционную рубрику «Вторник». В Русском театре драмы имени Фазилия Искандера в Сухуми 10 и 11 июля состоялась премьера спектакля «Кровавая свадьба» по трагедии испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки. Постановка, показ которой не раз переносился из-за карантина, была восторжена, по мнению Дарьи Пабы, встречена абхазским зрителям.
Первой премьерой на сцене Русдрама, с тех пор, как с культурных учреждений Абхазии были сняты запреты на работу из-за эпидемии коронавируса, стала «Кровавая свадьба» Федерико Гарсиа Лорки. Изначально, намеченное на апрель, это событие откладывалось несколько раз, и, наконец, на прошлой неделе зрители увидели долгожданный спектакль. Поставить трагедию была приглашена Мария Романова, которая уже создала не один десяток спектаклей на театральных сценах по всей России. По признанию режиссера-постановщика, тот факт, что у труппы Русдрама незапланированно появилось несколько дополнительных месяцев на подготовку, пошло только на пользу.
Каждым разом, когда удавалось собрать целое, ты начинаешь понимать, где тебе можно еще проткать и соединить какие-то нюансы, которые в итоге сказываются на целом. Поэтому я вообще нисколечки не могу сказать, что он вымученный. Он, наоборот, выращенный, вызревший.
Как драматург признался в одном из интервью, сама жизнь подсказала ему душераздирающий сюжет трагедии, который строится вокруг любовного треугольника. Актриса Мадлена Барциц, которая сыграла главную женскую роль в постановке, объяснила, кто ее героиня и какова ее судьба.
Это невеста. У нее даже нет имени у Лорки. Ее имя – это невеста. Это прекрасный, воздушный человек. Она любила Леонардо, но у Леонардо уже своя семья, дети, но любовь к Леонардо, она не отпускает ее годами, и она взращивает это в себе, глушит это в себе в то же время. И она принимает это решение, она выходит замуж за другого человека. Но в какой-то момент, в день свадьбы, Леонардо появляется, и она бросается в свою истинную любовь, которая сподвигла ее на то, чтобы отдаться любимому человеку в плане сбежать с ним в день свадьбы. Это приводит к трагедии, приводит к смерти, но тем не менее она словно не изменяет себе. Я оправдываю свою героиню, я принимаю ее решение, я люблю ее решение, ее саму полюбила очень, потому что она пошла за своим сердцем, за своей истинной любовью. То есть это не порок, это что-то чистое, это что-то высшее.
Эта любовь к своим героям передалась зрителю, позволяя забыть на 2 часа о существовании мира вне сцены. Движение актеров, костюмы, декорации и, конечно, музыка со светом. Все было сделано для того, чтобы почувствовать бурный испанский колорит и окунуться с головой в сюжет, но при этом, чтобы не возникало ощущения фарса или пафоса. Режиссер абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба Мадина Аргун одной из первых посмотрела «Кровавую свадьбу».
Русдрам имени Фазиля Абдулыча Искандера. Он удивляется каждым разом. И для меня, как для человека, который имеет непосредственное отношение к театру, это такая новая страница репертуарная этого работоспособного и двигающегося вперед театра. Я думаю, что это событие в театральной жизни, событие не в плане очередной премьеры, а в плане такого вдумчивого и искреннего спектакля, такой темы. И, наверное, как никакая другая, эта пьеса Гарсия Лорки, она подходит очень Абхазии, потому что традиции, нарушение их, в том числе, которые поднимает Федерико Лорка, это очень близко нам. И более того, ты, смотря спектакль, забываешь, что ты смотришь спектакль. Я думаю, что это основная вообще задача. Не думать о том, что у этого спектакля есть режиссер-постановщик, есть команда, которая за кулисами все это обслуживает. А когда ты просто уходишь с головой в историю, со мной это случилось. Потом уже, выходя, конечно, из зала, ты сопоставляешь и свет, и звук, что это тут ансамбль режиссера, актеров, пластики. На мой взгляд, все сошлось.
«Кровавая свадьба» получилась чем-то вроде захватывающей дух темной сказки, рассказывающей не только о любви, но еще и о желании жить моментом, о выборе и несогласии с тем, что уготовано судьбой. Даже если заранее известно, что это путь в никуда. Не влюбиться в такую историю сложно, тем более, что в ней так много знакомого для абхазского зрителя. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Папба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.